Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
Добрый вечер, ребята, здравствуйте.
Здравствуй, страна.
Привет всем.
Так, ну что, надо начинать, да, наверное?
Придется.
3, 2, 1, пуск.
Запустили.
Да.
Все,
господи,
началось.
Кошмар. Почитаешь новости, волосы от заголовка дыбом встают. Смотрите.
Так.
В Мариэл пьяный школьник угнал автомобиль сожителя бабушки. В Москве появились деревья-киборги. Пациент сыграл на саксофоне во время операции на мозге. Бывший возлюбленный Волочковой начал встречаться с гадалкой.
Все, на
критик
давай
соседов
остановимся.
Назвал голубой огонек лабудой.
Ну, хорошо, это лабудой.
Тебе все нравится?
Если бы мы жили с такими новостями, я бы была вполне себе удовлетворена.
Не знаю, знаете, как называется эта болезнь, когда у человека навязчивая потребность чтения негативных новостей? Я тут недавно
узнал. А ты негативные сейчас читал новости?
Ну, мне кажется, да. Ну, как мне показалось.
Голубой огонек, лабуда, чем... Ночью есть негативно.
Ночью думскроллинг, если у вас вот есть такое заболевание, думскроллинг, да?
Да, все, я это... пытаюсь запомнить это слово, думскроллинг.
Думскроллинг, да, это тут когда действительно навязчивая потребность чтения негативных новостей. Что говорят психологи? Попробуйте отписаться от новостей, на которые вы подсели спонтанно, не имея намерения получать сведения от этих источников. Если же вас одолевает непреодолимое желание встряхнуться, послушайте хорошую музыку, погуляйте, полюбуйтесь природой.
Да.
И слушайте шоу «Мурзилки лайв» на Авторадио, говорят психологи.
Я думаю, вот с этого и надо было начать.
А
да?
Там это подчеркнуто и выделено, да, жирным шрифтом.
В общем, мы проводим тщательный отбор новостей, прежде чем представить их на ваш суд. В общем, рекомендуем всяческим. Как всегда, с 6 до 9 на волнах Авторадио, шоу «Мурзилки лайв».
Бездум скроллинга.
Гордеева и Захар. Бездум.
Бездум.
И без скроллинга. Мы начинаем.
На Авторадио.
Г. Не подумайте ничего плохого, я имею в виду гордость. АвтоВАЗ начал продажи Нива с кондиционером и подогревом сидений.
Это вообще...
Я не слышал аплодисменты.
Я лишился дара речи и онемели руки.
Гордеев, насколько я знаю, у тебя есть Нива. Вот она с подогревом сидений, с кондиционером?
Нет.
Подожди, ну а что, раньше не было подогрева сидений?
Нет,
30 лет назад нет.
30 лет назад вообще сидений не было.
В общем, друзья, классические внедорожники Нива Legend получат опции в комплектации люкс. Такие автомобили стоят от 860 тысяч рублей. Автомобили Нива Travel оснащаются кондиционерами и подогревом передних сидений в вариантах Комфорт и Комфорт Off-Road.
У тебя какая Нива?
Не знаю.
Не легенда разве? По-моему, у тебя Legend.
Не в комплектации люкс разве, нет?
Мы, конечно, как могли, доукомплектовали.
Самая доступная комплектация с подогревом стоит от 1 миллиона 100 тысяч рублей. В компании отметили, что с момента возобновления производства в середине июля россияне приобрели около 7 тысяч внедорожников семейства Нива. На предприятии пообещали работать над расширением списка оборудования этой модели. То есть дальше больше, ты понимаешь? Там может быть, там дальше часы, навигация, ну, и какие-то другие прибамбасы.
Давай, знаешь, это ваш скепсис, вот этот ирония.
Никакого скепсиса?
Есть,
нет.
Есть.
Нет, абсолютно.
Ну, а ровно через 3 года владельцы Нивы заинтересуются компанией, новостью, что ряд страховых компаний стали предлагать вариант каска с исключительно денежным возмещением. Об этом сообщает Коммерсант. Такой полис будет дешевле обычного примерно на 20%, и предложение это будет актуально для владельцев автомобилей старше 3 лет, которые готовы самостоятельно организовывать ремонт, и нет смысла ремонтироваться у дилера ради сохранения гарантии на автомобиль. Вот насколько такое предложение может быть интересным для клиентов, и самое главное, насколько это выгодно будет самим страховым компаниям, будем сегодня разбираться с экспертом.
А макулатуру в стране все-таки собирают.
Ну, правильно.
Участники всероссийской акции «Boom Battle» за месяц собрали по всей стране 242 тонны макулатуры. По оценкам экспертов, это позволило сохранить 4,5 тысячи деревьев или 45 гектаров леса, сэкономить почти 5 миллионов литров воды и сократить на 400 тонн выброс углекислого газа в атмосферу. В этом году участниками акции по сбору стали 75 тысяч человек, а всего за 3 года, она 3 года уже проводится, макулатуру собирали более 1 миллиона человек. В мероприятиях участвовали детские сады, школы, вузы, компании. компаний, больше 2000 организаций. Насколько это важно? Как поучаствовать в акции? Какую личную выгоду можно от этого поиметь? Все вопросы будем сегодня рассматривать по ходу шоу с экспертами. Ну и, конечно же, к вам тоже есть у нас вопросики.
Ну что, дорогие пионеры, сдаете ли вы макулатуру? Куда? Как часто? Агитируете ли друзей, родственников? Считаете ли это важным? А в детстве были активным в этом вопросе? Пишите.
Друзья, все ваши воспоминания и самое главное мнение по поводу сегодняшнего дня принимаются на единый номер +7 915 459 2020. WhatsApp, Viber, SMS и Telegram.
На Авторадио.
Итак, сегодня наш эфир посвящается тому, что Брагин выкинул бумагу
отдельно. Ладно, хорош.
Это главная
так
сенсация.
Так получилось, что я сегодня выкинул бумагу. И совпало с сегодняшней главной новостью.
242 тонны макулатуры собрали за месяц по всей стране участники акции «Boom Battle».
И там мой кило.
В этом году в сбор увлечено 75 тысяч человек. И Михаил Брагин, конечно же. А всего за три года в акции макулатуру... за три года акции макулатуру собирали более 1 000 000 человек. Совместными усилиями за три года удалось собрать более 3 000 тонн бумаги для переработки. В общем, с былым пионерским задором продолжим разговор о сборе макулатуры. И к нам присоединяется руководитель экологического движения «Раздельный сбор» Татьяна Нагорская. Татьяна, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот мы тут назвали цифру. 3000 тонн макулатуры собрали и сдали за последние 3 года активисты. А есть понимание, сколько за это же время ее выкинули? Каковы масштабы?
Ну, смотрите, если говорить о том, что, предположим, ту макулатуру, которую собрали активисты, это единственная макулатура, которая пошла на переработку, да, хотя, конечно же, это не так, то нужно ее сравнивать примерно с следующими цифрами. Примерно 70 миллионов тонн – это объем твердых коммунальных отходов от населения, да, и, соответственно, примерно 20% из них – это отходы бумаги и картона. То есть, ну, где-то это порядка 14, предположим, миллионов тонн в год.
Кошмар. Да. Как у нас планета еще не треснула от такой нагрузки?
Да.
70 миллионов тонн, кошмар.
Ну, это вообще отходов, да, и 15 миллионов из них бумаги.
Да. Опять же, читаем...
Ну, где-то, да, где-то там 10, может быть, 20, может быть, 15, да, точно никто не знает, но порядок... отходов бумаги и картона примерно такой.
Ну вот пишет, что сбор макулатуры позволил сохранить 4500 деревьев, сэкономить почти 5 миллионов литров воды и сократить на 400 тонн выброса углекислого газа. Как, скажите, это считается? Объясните людям, вот, непосвященным в теории экологии.
Ну, на самом деле, конечно, это очень все прикидочно, так, на пальцах, да, это для того, чтобы люди понимали примерно, как бы, вот объем, да, и масштаб вот тех спасений, да, с помощью этой макулатуры, которые может человек себе представить. Вот, знаете, дети, они любят все мерить там в вагонах или в расстояниях до, там, Луны, до Москвы и так далее. Поэтому это наглядно показывает. В среднем можно считать, например, что 100 килограммов макулатуры спасает одно дерево. Ну, это прикидочно, конечно, но это позволяет хотя бы как-то увидеть этот лес.
А вода? Ну, простите, я докапываюсь.
Ну, интересно просто, да. Как,
ну, да.
Как
да,
да.
А вода тут при чем?
Воду тоже можно посчитать, потому что для того, чтобы изготовить бумагу, да, особенно первичную бумагу, нужно большое количество
вымочить
воды, огромное
надо дерево.
Количество воды.
Ну, а вообще,
да, это такой процесс сложный.
А вообще, как можно оценить активность сбора макулатуры у нас в стране, если не учитывать вот такие специальные акции? В добровольном, обычном режиме люди сдают бумагу на переработку?
Конечно, люди сдают бумагу на переработку, по крайней мере, те люди, которые заботятся о том, чтобы не оставить вреда окружающей среде, да, они стараются найти возможности для этого. Действительно, собирают макулатуру в учреждениях, там, в всяких школах, институтах, университетах и так далее. Также сейчас очень много делают акции коммерческие компании и также органы управления. Например, там какие-то органы местного самоуправления могут организовывать такие акции.
Но тоже
это
все опять от акции к акции.
На пользу.
Да, больше
да,
так.
Это акции.
Ну, вот, а вот так вот просто я завтра...
Мы за то, чтобы, конечно же, можно было сдать макулатуру и картон прямо в придомовые контейнеры. Поэтому нужно развивать именно инфраструктуру, чтобы бумагу собирали отдельно от всех остальных видов отходов, и в том числе отдельно от другого вторсырья, да?
Да?
То есть, вот, например, интересно, то, что в Москве раздельный сбор организован по двухпоточному принципу, да, то есть отходы для переработки и во втором контейнере все остальные отходы. На самом деле вот эта система не самая эффективная, да, и если бы, например, стоял отдельный бак для макулатуры и для картона, да, то жители больше бы туда складывали бумаги, потому что доверие при многоконтейнерной системе больше.
Но я думаю, до этого еще долго не дойдем, потому что тут на эти-то только выделили деньги. Уж не знаю, так, чтобы еще отдельно для бумаги. Это вообще фантастика.
Татьяна, ну, вы знаете, это вообще считается таким хорошим форматом, когда вы открываете, например, контейнер, а там только бумага. Уже, скорее всего, туда смешанные отходы случайно не выбросят.
Конечно.
А вот скажите, если мы все-таки возвращаемся к тем пунктам сбора, которые, я почему-то уверена, что они не такие уж популярные, и, скажем так, в каждом микрорайоне их не найдешь. Но, тем не менее, какая бумага там принимается?
Бумага востребована разная. На самом деле это зависит от рынка на данный момент. Вот сейчас цена макулатуры очень сильно снизилась. Это, в первую очередь, связано с нашей политической ситуацией. Да, всякие такие вот треволнения, они... К сожалению, рынок не поддерживают. То есть это такие флуктуации цены очень высокие. Например, если там условно 2 месяца назад картон мог стоить несколько там, ну, десятки рублей, да, то сейчас он может стоить, например, там, не знаю, 1 рубль, да. То есть если вот такие скачки наблюдаются, это очень плохо влияет на окупаемость проектов. Поэтому, конечно, наша задача, чтобы отрасль в этом смысле имела хотя бы какую-то стабильность, тогда она может развиваться.
Но самое главное, мы услышали, что в любом случае это платные. То есть даже там, если скачки по цене идут, то в любом случае люди приходят, сдают макулатуру и получают за это деньги.
Ну, в каких-то местах, да. Вы можете посмотреть на карте, например, recyclemap.ru, где есть пункт, который именно за деньги принимает бумагу. Но в то же самое время, конечно, я могу сказать, что самой ходовой бумагой является офисная и картон.
Понятно. Запомнили, зафиксировали, услышали ваше мнение. Спасибо огромное. Руководитель экологического движения «Раздельный сбор» Татьяна Нагорская была у нас в эфире. Всего доброго.
До свидания. Спасибо.
Лайф-чат.
А вы сдаете макулатуру? Куда, как часто агитируете людей, родственников, считаете ли это важным? Ну и вспоминайте в детстве, как был налажен этот процесс, насколько вы были активно вовлечены. Давайте почитаем.
Игорь из республики Коми, который пишет следующее. С сыном уже лет 6 сдаем все, что принимают. Макулатуру, пластик, картон, пленку, железо, канистры, бутылки из-под бытовой химии. В месяц выходит от 5 до 10 тысяч.
Чего, бутылок?
Нет, почему?
Рублей.
Денег. Да.
Неплохо.
Тещу приучил не выбрасывать, и даже соседи приносят. А все потому, что в школе приучили.
А что же я дурак-то просто так выкидываю тоже? Разделяю и выкидываю.
Потому что тебя Игорю в республику
школе не учили, не приучили.
Да нет, в школе тоже учили, просто я не знал, что за это можно деньги получать. Я просто на бесплатной сознательности, скажем так, это делаю. Марина продолжает из Татарстана. У нас нет антивандальной культуры, к великому сожалению. Контейнер с бумагой обязательно подожгут.
Это по поводу, да, наш спикер говорил, Татьяна Нагорская, что было бы хорошо, если бы организовали просто чистый сбор одной бумаги, тогда у людей было больше доверия, они понимали, что это четко идет потом по курсу, по назначению на переработку.
Марина, ну все-таки, может быть, попробовать пособирать? Ну вдруг не все сразу сожгут?
Ну, может быть, попробуем, да. Дальше очень хорошее письмо от Елены из Ставрополя. Все мои школьные годы выпали на советское время, поэтому в сборе макулатуры, конечно же, принимала самое непосредственное участие. В перестроечные годы тоже собирали макулатуру, меняли ее на книжные талоны. Без них невозможно было купить никакую интересную книгу. Этой зимой я устраивала у себя дома генеральную уборку, насобирала 2 больших пакета макулатуры. Хотела сделать доброе дело для природы и сдать эту макулатуру, но не удалось. Нашла у себя в городе только одну точку, где принимают макулатуру, и то по очень смешной цене. Но главное не это. Для того, чтобы добраться до этого пункта приема, мне пришлось бы вызвать такси, которое стоит в несколько раз дороже, чем мне могли бы заплатить за макулатуру. Ну, раздельного сбора мусора у нас в городе нет. Пришлось мне выбросить всю макулатуру в общий контейнер. Обидно.
Ну, это вот из Ставрополя, да. Ну, надеюсь, что услышано сейчас руководящие структуры в городе Ставрополе. Надо заняться процессом.
Ну, а Сергей Николаевич пишет, ну, конечно, собирали макулатуру в далеких 80-х. И даже в качестве поощрения я получил книжку Александра Дюма «Три мушкетера».
О, точно.
А сейчас, когда сказали сыну в школе, что будут собирать макулатуру, все родители из тех далеких 80-х и недалеких 90-х принялись трясти офисы и вытаскивать оттуда всю макулатуру, которая там скопилась.
Прекрасно. Я тоже помню, у нас не Александр Дюма, не «Три мушкетера», а 45 тоже Дюма. раздавали как раз макулатуру. Видать, популярный был писатель.
Ну, как раздавали? Сначала должны были дать специальные талончики, должен был наклеить на другую картоночку и потом уже получить.
Ой, друзья, сколько воспоминаний, сколько действительности, ведь многие действительно сознательно собирают макулатуру и сдают туда, куда надо. Пишите и вы, сдаете ли вы макулатуру, как часто, агитируете ли друзей, родственников.
Что за это имеете, кроме удовлетворения?
И главное, считаете ли это важным? Плюс 7-915-459-2020.
Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.
Минздрав попросили добавить в обязательное медицинское страхование хирургическое лечение ожирения. Мы переходим еще к одной теме для обсуждения. По обозначенному вопросу к Минздраву обратился Всероссийский союз пациентов. Дело в том, что ожирением страдают до трети взрослых россиян, а в стране проводится лишь около 500 бесплатных операций в год, и то только отдельным категориям больных, остальным на платной основе.
Ну, потому что считается твоей проблемой, если ты не можешь себя ограничивать.
Ну, вообще, любая болезнь – это твоя проблема. Но какие-то лечат проблемы по ОМС, а какие-то нет. Так, говорим о проблеме с экспертом. На связи у нас член Центрального штаба Народного фронта, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов. Ян Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, вот скажите, в России растут показатели по людям с избыточной массой тела и с ожирением?
Да, к сожалению, растут. Вот сегодня НИФИС питания как раз объявила, что у нас 62% таких граждан. С избыточной массой тела. Хотя мы считали, что с самим диагнозом, ну, это, конечно, не одно и то же диагноз и избыточная масса тела, с диагнозом порядка 30% населения у нас ходит.
Не все обращаются. А какой процент больных реально занимается лечением под наблюдением специалистов, вот именно с такими диагнозами?
Но здесь все очень неоднозначно. Если диагноз у нас растет, допустим, из сахарного диабета, то тогда этим пациентом занимается врач-эндокринолог. И в этом случае можно сказать, что значительно практически 80-85% таких пациентов находятся под наблюдением. А если, допустим, это алиментарное ожирение, которое не имеет под собой пока еще сбоя, значит, именно в вопросах инсулина, а какие-то другие есть нарушения, то эти люди могут действительно себе, собственно говоря, и диагноз не пытаться поставить. Они к специалистам не ходят. Мы делали опрос относительно исследования, относительно того, ходят ли люди к диетологам.
Вряд ли.
Я могу сказать, что люди к диетологам практически не обращаются. Более того, в поликлиниках такой специальности в амбулаторном звене нет. Mm-hmm. На стационарном уровне заполненность диетологических ставок не превышает 40%. То есть, на самом деле, это специальность, которая почему-то не востребована. И на самом деле культура питания, которую диетолог, по идее, должен обучать, и, в общем-то, само по себе показание клинической диетологии – это правильность питания, набор продуктов, подбор меню. К сожалению, это все люди берут у блогеров, а не у специалистов в области.
А вот скажите, хирургическое вмешательство именно является наиболее эффективным способом лечения?
Ну, этого никто не говорит. Дело в том, что хирургическое вмешательства, так называемые бариатрические операции, они являются одним из, собственно говоря, методов коррекции веса.
Ну, это когда ограничивается объем желудка, да, просто тебе срезают кусочек?
Ну, да, вот если говорить по-простому, в принципе, это такой баллон вшивают, это, если говорить о старых операциях, сейчас они немного модифицированы. А тогда действительно баллон сшивают в желудок, он занимает там какое-то место. Но представляете, что это на самом деле, это надо, грубо говоря, человеку, условно говоря, разрезать, вынуть оттуда желудок, желудок разрезать, в желудок ставить этот баллон. То есть на самом деле эта операция вот не из самых простых, и с точки зрения ее выполнения, с точки зрения ее перенести еще надо. И количество вот людей, которые у нас сейчас, количество бариатрических операций, которые сейчас у нас выполняются, они на самом деле в каждом регионе разные, в зависимости от того, есть специалист или нет. В некоторых регионах выполняется 1-2 операции в год. Ничего и вы прекрасно себе понимаете, что делая 1-2 операции в год, никакого навыка не получишь. Скорее, есть риски отправить человека на тот свет. То есть не сразу на операционном столе, но потом, от последствий. А есть, конечно, учреждения, там, как в Ставрополе, например, где эти операции десятки, а то и сотни, где, что называется, методики новые, где хирурги имеют хорошую бариатрическую практику. То есть, ну, собственно говоря, везде по-разному.
Ян Владимирович, ну вот, как вы считаете, есть перспективы? Есть перспективы, что предложение пройдет, и вот это хирургическое решение, лечение включат в полис ОМС?
Мы на это очень рассчитываем. Сегодня было заседание Министерства здравоохранения по этому поводу. Вот, обсуждения у нас, как всегда, были жаркие. Ну, а что, собственно говоря, остается делать? Конечно же, нужно, чтобы были включены эти предложения хоть куда-то. Здесь есть просто один нюанс. Если мы это вводим в систему ОМС, то это будет означать, что в каждом лечебном учреждении, где есть хирургическое отделение, могут делать бариатрические операции. Вот. О последствиях я вам уже сказал.
Ну, да, но есть специалисты.
От греха подальше.
Это как раз, если они станут все широко доступные. То есть, с одной стороны, это как бы хорошо.
Ну да, с другой стороны, чревато.
А с другой стороны, а все ли ее могут сделать? Угу. То есть, каждый ли специалист готов?
Значит,
поэтому это большой вопрос.
Большой вопрос, да, который еще требует рассмотрения. Спасибо большое. Член Центрального штаба ОНФ, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Владимирович Власов был у нас
спасибо
в эфире.
Спасибо.
До новых встреч. До свидания.
На Авторадио.
Ну а следующую тему, как говорится, музыка, вернее, временем года навеяла осень. Пора задуматься о смене резины с летней на зимнюю. Ну а поздняя осень, понятно, пора занимать место на шиномонтаже. И вот этот вопрос извечный, липучка или шипы. Никто точного ответа на него не даст. Давайте поговорим о выборе шин на зиму. И, наверное, есть единственный человек, кто все-таки может нам
знаю,
дать ответ
вариации ответов,
на
да.
тему липучка или шипы. Это Александр Пархамчук, технический эксперт компании Nokian Tyres. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Да. По поводу липучек и шипов мы все-таки поговорим чуть позже. Да. А сейчас давайте с таких вот базовых моментов начнем. Когда все-таки следует менять летние шины на зимние?
Ну, Захар, в ответе на этот вопрос нет конкретных каких-то цифр или дат.
Здесь, зависит от региона.
Во-первых, есть регионы.
А есть температурный какой-то вот показатель.
А есть погода. А есть еще жизненные и семейные обстоятельства. Они тоже могут оказать влияние на то, когда следует это делать.
То есть, когда нет, зарплата приходит, тогда
либо,
и надо...
Либо, наоборот, когда жена нерадивая, то меняйте, когда хотите.
Не, ну можно и так говорить, но я могу сейчас расшифровать, конечно, на самом деле. Конечно. Если мы говорим про погоду, то решающим фактором является температура. Когда среднесуточная температура опускается меньше плюс 5 градусов, знайте, все знайте о том, что летние шины ниже плюс 5 градусов уже не обеспечивают эффективное сцепление.
Да, потому что плюс 2 уже наледь образуется.
Да, да, да. Это одно дело, что она в принципе твердеет, а другое дело, что такая вещь есть, как ночные заморозки, и там образуется иней, и вот кто-то думает, что у него там, допустим, даже полноприводные автомобили, что он справится, я настоятельно всех
предостерегаю.
Он не справится.
Он
да,
может
да.
не справиться, ну, можно, наверное, так
да, сказать. Да, да, да. Вот, и за этим, конечно, нужно следить, и самое главное температура, и то, что я говорил про жизненные обстоятельства, ну, не секрет, у нас мобильность населения высокая, и просто помните, где вы находитесь сейчас, где вы будете находиться завтра, где вы будете находиться послезавтра. Да, если вы отправляетесь в дальнюю дорогу, то, ну, имеет смысл узнать, куда вы едете.
Да, потому что город — это одно, а трасса — это совершенно другое.
Да, да, да.
А почему все-таки летние шины твердеют при таких вот температурах, близких к нулевой?
Ну, а потому что они рассчитаны специально для этого. То есть они рассчитаны на средние температуры, ну вот идеальная температура для эксплуатации летних шин.
Это плюс 5 от, выше, да?
Ну, 10-20 градусов. Вот в этом диапазоне они работают хорошо, они работают прекрасно.
Александр, да. А тогда вопрос еще вдогонку по поводу вообще вот летних шин, да, насколько вот они зависят от температуры, потому что я, бывает, делаю давление, допустим, по 240 стандартно, да, и летом оно примерно так оно и есть. Но вот сейчас чуть похолодало, я ничего не менял, но и у меня там 215-220 показывают. То есть насколько вот колесо реагирует на смену температурного режима? То есть это нормальный такой расход, ну, соответственно, минус 20, да, получается?
Да, ну, просто помните, зимой будет еще хуже. Ну,
нет, извините, это я про зиму не говорю, там будет другая резина и другая по качеству, ну, и по составу другая.
Да, да,
здесь это нормально, просто мне кажется, разная резина тоже по-разному реагирует на температурные изменения.
Ну, и, конечно, разная резина по-разному реагирует на температуру, но и законы физики от повышения температуры увеличивается давление.
Это понятно.
И при понижении температуры...
Мне кажется, что предыдущие, допустим, колеса у меня были менее чувствительны к этому. Там есть какой-то вот коэффициент мягкости?
Нет, вряд ли, вряд ли. Мне кажется, это ваши
домыслы. Это было у тебя какое-то особое отношение к предыдущим машинам, да.
Просто машина была новая, компьютер показывал.
На рынке представлено много шинных брендов. Чем отличаются? Как в них разбираться? Что выбирать для покупки?
Да, ну смотрите, здесь элементарный подход, который применим для широкого такого потребителя. Первое, о чем стоит задуматься, о производителе, да, то есть кто является производителем той или иной шины. И здесь, ну, я как лицо предвзятое, да, просто лишний раз хочу напомнить о том, что именно компания Nokian Tyres в 1934 году подарила рынку такое понятие, как зимняя шина, потому что все, что было до этого, это были цепи...
Всесезонки!
Это были цепи противоскольжения, всесезонки максимум, ну и какие-то вот такие локальные решения. Поэтому компания с 1934 года производит шины, накопила огромный опыт и, соответственно, наработала технологии. Потом, важно еще вот по технологиям, да, то есть в одном только протекторе зимние шины, ну, и Nokian Tyres, и, возможно, кого-то других из производителей, от 3 до 5 разных резиновых смесей используются. А в итоговой шине до 15 резиновых смесей. И, ну, просто представьте себе количество всех вот этих вот единиц, которыми нужно управлять на производстве. И вот здесь вот, конечно, ну, когда изучаете информацию по бренду, я рекомендую заглянуть хотя бы на официальный сайт, посмотреть информацию о максимальной производственной мощности той или иной организации. И, ну, здесь посмотреть непредвзятым таким взглядом. Ну, и, конечно, проще довериться тому производителю, у кого есть хорошие производственные мощности.
Ну, и потом...
Результат тестов различных.
Конечно, да. Ну, и в завершение самым популярным источником информации являются журнальные тесты, которыми можно и нужно пользоваться. И здесь я просто хочу напомнить несколько ключевых моментов, да, что они регулярно выходят перед сезоном. Сейчас осенние тесты вышли, и если вы посмотрите, там, продукция Nokian Tyres, она тоже занимает первые места в этих сравнительных мероприятиях. Да.
Ну, опять же, я как не почитаю, каждый год еще что-то в резине не усовершенствуется. Вот несмотря на то, что вы говорите, там, вот состав уже, казалось бы, там, да, четко знаем рецептуру и так далее, но все равно наука не стоит на месте.
Нету предела совершенства.
Да, все современнее и современнее, все интереснее и интереснее.
Да.
По тому же протектору.
Это очень конкурентный рынок, вы правильно говорите, и используются новые технологии, добавляются и новые вещества в состав резиновой смеси.
А для чего, скажите, куда еще дальше, казалось бы? Ну вот что там можно еще придумать?
Чтобы тормозной путь был короче,
ну,
очевидно.
Да. Самое главное, чтобы шина смогла обеспечивать сцепление и безопасность в широком диапазоне условий. Ну и здесь ярким примером является, ну, одно лишь только там, да, варианты шипов, которые могут использоваться в шипованной шине. И здесь одно то, что компания Nokian Tyres использует 2 вида шипов в одной зимней шине, в одной модели шин, это уже, ну, достойно внимания и интереса.
То есть это не то, что вот есть шипы такие, это на одном колесе 2 вида шипов,
да,
получается.
Да.
Ну и вот тут переходим к извечному вопросу. Шипы или не шипы? Вот в чем вопрос, еще Гамлет задавался.
Ну и правильно делал.
Да. Каждый раз проблема выбора.
Да, я, смотрите, готов проконсультировать всех и каждого. Здесь важно запомнить 2 ключевых тезиса. Зимние шипованные шины, они обеспечивают сцепление в более широком диапазоне условий. То есть они более безопасные шины, зимние шипованные шины. А зимние фрикционные шины, они более комфортные.
Прости, фрикционные шины. Это липучка.
Ну,
да,
то, что на сленге называется липучка. Да. Да. Не шипованные зимние шины. Да. Вот. И поэтому здесь из этого можно сделать 2 таких вывода. Да. Сейчас буду перечислять условия, а вы себя узнавайте. Кто где себя узнает, тот и ответ сейчас получит. Да. Если вы неопытный или неуверенный в себе водитель, если вы ездите каждый день, если ваши поездки не ограничены только городом, если вы не можете отказаться от управления своим транспортным средством, просто потому что у вас нет общественного транспорта рядом, или, ну, или вы, у вас служба связана с тем, что вы постоянно разъездной характер имеете в виду, да, то здесь однозначно наиболее оптимальным образом подходят шипованные шины. Другая ситуация. Если вы опытный водитель, под словом опытный я подразумеваю 3 и более зимних сезона, ну, то есть это минимум, о котором мы можем говорить. Если у вас большая часть передвижения происходит в городе, если вы в случае крайней экстренной ситуации можете воздержаться от использования автомобиля, да, то есть, например, вы можете легко
пересесть на
большой снегопад, да, пересесть на метро, да, 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 то вполне, пожалуйста, фрикционные шины и шины там Капелита R5, новинка этого сезона, у нас тоже есть в нашем ассортименте.
Простите, я докопаюсь. Зачем два вида шипов все-таки на одном колесе? Мне заинтересовало.
Да
я, Александр, послушай, что тут ты не знаешь?
Правильный вопрос, правильный, Михаил. Мне кажется, тоже радиослушателям это будет интересно. Два вида шипов распределены в шине специальным образом, таким, что в центральной части находится один тип шипов, который обеспечивает сцепление в продольном направлении. То есть шина благодаря этим шипам набирает скорость и тормозит. Да. Да. И, соответственно, в плечевых зонах находится немножко другой вид шипов, которые в... Ну, вспомните, как ведет себя автомобиль при перестроении, когда он поворачивает в одну из сторон. Основная нагрузка, основная масса выпадает на одной из внешних плечевых зон, как правило. И там находится другой тип шипов, который как раз-таки обеспечит поперечное сцепление.
Другой плоскость.
Да. Понятно. И у нас есть целых две модели шин, которые по этому принципу построены. То есть это шинах Капелита 10P и шинах Капелита 9 в нашем сегодняшнем
это последние уже, да, которые?
Да, это да? самые флагманские наши зимние шипованные шины. Да.
В завершении нашего разговора расскажите все-таки про вот эти вот акции, да, которые уже очень давно проводят, в том числе Nokian Tyres, по поводу гарантийных, даже, я бы сказал, ну да, именно гарантийных вариантов, которые предлагаете вы клиентам. Я говорю, я сейчас являюсь обладателем таких шин и очень рад тому, что бессрочную гарантию вы предоставляете.
Да, я вам здесь чуть шире отвечу на этот вопрос, и позвольте, я его переформулирую немножко в другом формате, да. Как с помощью выбора премиальных шин можно сэкономить?
В том числе,
я отвечу, да,
да, да,
на этот вопрос. Соответственно, первое, что вы получаете, это вы получаете безопасное вождение, что позволяет вам экономить на какие-то аварийных ситуациях и последствиях этих ситуаций. Вы получаете шины, которые защищены в том числе арамидными волокнами в боковине, то есть если у вас внедорожник или коммерческий транспорт, у вас есть возможность выбрать шины с использованием арамида. И более того, у вас есть возможность получить расширенную гарантию, которая при случайном непреднамеренном повреждении позволит продукцию Nokian Tyres обменять или отремонтировать в авторизованных торговых точках.
На протяжении всего срока гарантии шины?
Расширенная гарантия бывает двух видов. Бывает бессрочная расширенная гарантия на нашу премиальную линейку и просто расширенная гарантия на шины сегмента Nordman. Более подробную информацию проще у продавцов в торговых точках узнавать.
Ясно. Спасибо.
Спасибо. По-моему, это действительно лишние аргументы в пользу, соответственно, выбора.
Они не лишние, они дополнительные.
Технический эксперт компании Nokian Tyres Александр Пархамчук был у нас на связи. Спасибо вам огромное за информацию достаточно подробную.
Спасибо.
Всего доброго.
Спасибо.
На Авторадио.
Так, сегодня у нас много автомобильных тем. Есть еще одна актуальная, которую сейчас обсуждают активно.
И эта тема касается страховки. Ряд страховых компаний стали предлагать вариант КАСКО исключительно с денежным возмещением. Об этом сообщает газета «Коммерсант». Такой полис будет дешевле обычного, примерно на 20%. И предложение такое может быть актуально для владельца автомобилей старше 3 лет, которые готовы самостоятельно организовывать ремонт и которым, соответственно, нет смысла ремонтироваться у дилера ради сохранения гарантии на машину. Насколько такое предложение может быть интересным для клиентов? Давайте поговорим с экспертом. На связи у нас заместитель директора Департамента развития имущественного страхования физических лиц Всероссийского общества страховщиков Михаил Парватов. Михаил Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, приветствую.
Добрый вечер.
Давайте для начала напомним, какие сейчас правила действуют в страховых компаниях для владельцев полисов КАСКО.
Ну, полис КАСКО, договор страхования КАСКО – это добровольный вид страхования, добровольный договор. Каких-то общих правил обязательных для всех страховщиков нет, поэтому сейчас страховщики по согласованию со страхователями определяют форму возмещения, либо натуральной, либо денежной. В основном, конечно, договоры страхования КАСКО до сих пор заключались с условием натурального возмещения, то есть путем ремонта.
Ну, и это было удобно, согласитесь.
Ну, конечно. Отдал и сделал.
Это было удобно всем, и страховщикам там меньше риск мошенничества, нет споров о размере возмещения, и это удобно страхователю, потому что он получает отремонтированную машину.
Ну а сейчас владелец полиса при отсутствии запчастей может получить выплату в денежном выражении?
Первое, если это предусмотрено условиями договора страхования, и второе, если... несмотря на то, что в договоре страхования предусмотрена натуральная форма, страхователь и страховщик могут заключить дополнительное соглашение к договору об урегулировании убытков в денежной форме.
То есть, по ходу дела, если вдруг возникла такая необходимость или как? Так получается. Ну, то есть, у меня есть договор. Я просто даже не помню, у меня в договоре в каком выражении там эта вот галочка стоит.
Пункте,
я,
да?
Я не помню, честно говоря, этого.
Ну, это я вам не подскажу, я не знаю.
Не, я понимаю, но вот если возникла ситуация, что вот ДТП, то есть я могу выбрать или-или.
Ну, договориться, по крайней мере, со страховой компанией, да?
Да, это по соглашению сторон делается.
Угу. Ну, вот сейчас страховые предлагают такой продукт. А в чем выгода, собственно, страховой компании?
Да ни в чем, на самом деле, не выгодно. Это вынужденная мера. Дело в том, что наблюдается напряженность на рынке запасных частей. И запчасти найти можно. Вопрос в сроках их поставки и, как следствие, в сроках ремонта. А поскольку за ремонт отвечает страховщик, ну, во всяком случае, в глазах страхователя, да, и за сроки ремонта, страховщики не очень хотят брать на себя такие риски, потому что они эти риски не контролируют. Они же не виноваты, что... Раньше запчасть была на складе и поставлялась в течение одного дня, а теперь она поставляется в течение двух месяцев.
Михаил Николаевич, а сразу же вопрос вдогонку. А вот в договорах страхования, в стандартных, в типовых договорах, там прописаны какие-то сроки, за которые условный дилер или станция техобслуживания должна произвести ремонт?
Я знаю, что прописано. Вот у меня так было. Что скажете?
Нет, подождите. Вы имеете в виду условия страхования или договор между страховщиком и станцией?
Нет, между договор, между мной, владельцем полиса, и страховой компанией. Там есть какие-то сроки, за которые ремонт должен быть произведен мне или нет?
Нет, там как правило, еще раз, это добровольный вид, и надо смотреть на условия страхования конкретных страховщиков, но, как правило, прописан срок, в течение которого страховщик должен организовать ремонт, то есть выдать направление на ремонт, а дальше, ну, сами понимаете, если запчасти идут очень долго, как страховщик может подписаться по срокам, например, 10 дней, если запчасть идет 3 месяца?
Хорошо, тогда продолжу, что называется, от имени владельца полиса. А помимо более дешевой стоимости, вот в этих вот вариантах, что еще может привлечь клиента?
Ну, давайте честно, далеко не всегда, когда запчасть по нормативам идет под замену, ее меняют. То есть станция может ее и отремонтировать. И таким образом это запчасть, ну, особенно это касается кузовных запчастей. И таким образом страхователю не нужно ждать там месяц, два, три новую запчасть, а он может ее отремонтировать, и этих денег ему вполне хватит.
Ну, еще один очень интересный вопрос. Если КАСКО будет исключительно денежным возмещением, то по каким тарифам будет рассчитываться выплата наличных? По рыночной стоимости, новой оригинальной детали?
Или то, что вот с 19-го у нас тут...
По стоимости у дилера
цены будут. Опять-таки, уточните, пожалуйста, тарифы что? Тариф – это тариф по договору страхования.
Нет, вот смотрите, если идет денежное возмещение, условно побито стекло лобовое, оно под замену, вот оно будет... рассчитываться по какой стоимости? По рыночной, по стоимости БУ, но в ХС, что называется, или по стоимости стекла у дилера. Калькуляцию кто будет производить?
Калькуляцию, как правило, опять-таки, это условие договора страхования, там может быть прописано, что калькуляцию осуществляет эксперт страховой компании, но, как правило, калькуляцию делает независимый эксперт, существуют нормативы, существуют расценки, существуют справочники стоимостей тех или иных запчастей, так что это дело эксперта.
То есть в данном случае все будет, ну, по крайней мере, справедливо и для одной, и для другой стороны.
Будем
надеяться, это точно. Спасибо вам огромное. Замдиректора Департамента развития имущественного страхования физических лиц Всероссийского союза страховщиков Михаил Поротов был у нас на связи. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Вечернее шоу на Авторадио.